Почему же? Мы видим различные линии. Земля, вода, они отдельно друг от друга. Воздух. Ну, деревья, другие живые существа, они имеют индивидуально, они разделены. Энергии разделены по качеству. Мы видим гуны материальные, гуны различают. Но это все одна и та же материя, махаттатва. Татва та же самая. Тогда вопрос, что за сила поддерживает разнообразие татвы? Это каждая, конечно, вишня. Вселенские вишни. Он источник разнообразия. То есть личность. Лично к каждому живому существу применяют личностные характеристики, отношения и в соответствии с кармой, заслугами прошлого времени и прочими гунами, он определяет определенным типом тела, определенными элементами материальными. Есть деревья, другой материальный элемент, мы из плоти, и костей, и другие из слизи, медузы. Кто-то почти из воздушной среды, апхуты в тонких телах находится. Есть столько различных энергий. Все это суть одна и та же татва, неделима. Ее нельзя разделить. Но гуны делают ее как будто разной. И вот он источник этих гун, говорится, разнообразия. Но интересно, что сам он не руна, он не имеет ни одного из этих качеств. Ни дерево, ни металл, ни вода, ни воздух, ни глина, ни плоть, ни кость. Нет у него такого тела. Он абсолютен. Он вне всего этого. И таким образом он дает поддерживающую силу. Но и когда живое существо собирается здесь действовать в этой татве, в этом мире разнообразия, в мире Вишну фактически. В мире Вишну мы не знаем, как действовать. Мир создан Вишну, не нами. Изначально он творец. Нам нужно руководство. В сердце каждого живого существа оно осуществляет руководство. Каждого здесь говорится живого существа. Будь то демон, будь то полубог, будь то насекомое, будь то червь в испражнениях, он тоже там находится в его сердце. Будь то в теле свиньи или полубога, разница для него абсолютно равная ко всему расположению. Поддержит индивидуальные качества, характеристики каждого живого существа и червя направляет туда, куда ему нужно идти, дает ему вдохновение и понимание, интуицию. И полубоги руководствуются его же силой, его же разумом. И каждый преданный, если он хочет служить Кришне, говорит ему, трансцендентный разум, пожалуйста, теперь иди ко мне, используй трансцендентный разум, трансцендентные знания. Не хочешь, используй материальные знания, чувства есть, у тебя ум есть, разум, полагайся на них. Я тебе высвечу путь, туда ты пойдешь, согласно твоим желаниям, я покажу, куда тебе нужно идти. Возник этот процесс, если он в сердце каждого живет, а и демоны, и полубоги, и хорошие, и плохие люди, и друзья, и враги, для него одно и то же. Но почему же стать на сторону полубогов, где он выбивает? Вот вопрос, в чем здесь. Это сбивает с толку даже великих трансценденталистов и ученых. То есть его действия. Очень трудно понять его игры, лилы. И здесь говорится в этом стихе, что принимать чью-то сторону означает две вещи. Это означает, что есть страх. Я боюсь своих врагов. Если есть враги, есть страх. Если вражды нет, страха нет, согласна. И ищу прибежище у друзей, защиты. Поэтому примыкаю, скажем, к полубогам, если я боюсь демонов. Если я боюсь полубогов, я к демонам примыкаю. Если я демон, то я боюсь полубогов. Если я полубог, то я боюсь демонов. Я к кому-то, какому-то типу принадлежу. Если я и полубог, и демон одновременно, я сам себя боюсь. Я сам не знаю, что сделаю завтра, если завтра. Сам от себя могу всякое ожидать. Мы это хорошо знаем. Сегодня мы преданы, послезавтра мы уже не знаем. Всякое можно. То есть на нас могут гуны повлиять, плохие тоже. Хотя мы с Кришной общаемся, но эти гуны тоже нам интересны. Кришна нам интересен, мир гуна. И гуна тоже интересна очень, да. У нас широкий интерес, не сектант. И Кришна нас интересует, и Майя нас интересует. Поэтому вот в перемешку, если такой склон, тоже такой опыт имеет. Но если вы полубог, там, чистый, то вы боитесь делать. Вы не прикасаетесь, что там трудные качества, там, вероломство, на воду, поштепление, вообще не хотите. И если вы демон, то вы здесь видите, полубоги нужны все-таки правильные руки. Они ничего не меняют. Если что, они сразу идут спрашивать, молятся. Что, собственно, разум нет, что ли, силы, где они, герои, они что ли?
Их еще поставили управлять вселенной. Но где справедливость? Герои-то мы на самом деле. Мы говорим, как нужно управлять. И деньги делают. Мы гоним с этого места. В чем мы виноваты? Они сами не уходят. Мы их просим, они же не уходят. В чем нас обвиняют вообще? Но Вишну всегда защищает их. Вот в чем дело. Вот это изначальная причина. Поэтому мы думаем, что он несовершенен. Вообще слышали критику в сторону Бога? Сколько угодно, правда же? Вот здесь об этом и говорится. Здесь тоже этот вопрос задается. Как же за него понять? Его будут критиковать за это. То есть похоже, что Махараджа Парикшит беспокоится о его репутации. О репутации Бога в этом мире. Это важный вопрос. Если люди будут критиковать Бога, все станут атеистами. Как же его прославлять? За что его прославлять, если он обманывает нас, говорят демоны? И сколько тому доказательств? А? Раху первый. Кто ему голову отсек? Вишну. Причем он обманул его обманным путем. Он принял форму привлекательной женщины, обворожил всех демонов вообще. Многообещающими взглядами. Но нектар разлил полубогам. И когда Раху догадался, что это вот сейчас будет, их проведут, это точно Вишну. Но он встал в ряд полубогам, чтобы выпить амрит, и уже практически взял в рот этой амрит, и ему отсекла голову Махинимурти. Вот он, ваш Вишну. Вот он, причина всех причин, причина всех проблем. Если он причина всех причин, то причина этих проблем тоже. Но эта глава должна объяснить другое, что Господь ко всем равно относится. Как же это понять вообще, почему? Одному дают богатство, другого все отнимает. Одного наказывает, а рядом кого-то тут же награждает. И даже одного и того же может наказывать, награждать всю жизнь. Как понять его разум вообще? Мне кажется, что ему уже друзья, не так ли, давно. Я уже повторяю Хари Кришна мантру, экстаз. Теперь я, похоже, свободен, могу делать то, что хочу. А нет, я продолжаю отвечать за свои поступки. Он все еще не доверяет мне, оказывается. Понимаете, какая интересная идеология возникает из ложной гордости. Поэтому здесь спрашивается, как же это объяснить людям? На этот вопрос отвечу, когда я говорю с вами, как он относится ко всем одинаково. Есть ненависть и есть страх. Вот что это означает, что мы чью-то сторону принимаем. Мы кого-то ненавидим, поэтому не принимаем его сторону. Завидую. И кого-то боимся. Две причины тут описываются. Вот здесь Прабхупада объясняет в комментарии, вопрос ставит, а разве он может кого-то бояться? Он недосягаем ни для демонов, ни для полубогов. Он не находится в материальном мире вообще. Это лишь управляющая сила. Но где вы видите его? Где его обитель в этом мире? Ее нет. Он сюда приходит время от времени. Ядай, дахи, дхармы, сягланир. Когда религия приходит в упадок, он может прийти, выполнить свою миссию и уйти. А вот куда уходит? Куда-то уходит, никто не знает. Если человека просить, никто не знает. Хотя люди говорят, что Бог иногда приходит сюда, святые приходят. Но вот куда они уходят? Говорят, царство Бога, а где это? Никто не знает. То есть у него есть свое царство, своя обитель. Заинтересован вообще в материальном мире? А зачем приходит? Да, он приходит, чтобы наказать демонов именно для этой цели. Гланир Пхавати Бхарата. Так, религия приходит в упадок. Почему? Демоны нарушают, разрушают все принципы религиозные демоны и их материальные желания. Их вожделение устанавливается. Вместо закона Бога устанавливается их вожделение. И тогда приходит кто-то, либо великий святой, либо аватар, и он должен восстановить религиозные принципы. Как? Наказать злодеев. Они думают, что если мы издадим свои законы, законы Бога, они аннулируются. Просто проголосуем, и все. И законы Бога устранятся. Будут жить по своим собственным законам. Этого не происходит. Итак, здесь Прабхупада приводит пример из Бхагавадгиты, что Кришна говорит, дайте мне цветок, листок, плод и немножко воды. А что с ним? Он умирает в чашке без голода. Подайте Христа ради. Хоть стакан воды дайте. И он что, просит такие вещи? Зачем? Верховный Господь, он говорит, дайте мне немного воды. Фрукт хотя бы один. Цветок. Я обнищал, похоже, я голодал. Зачем он это просит? Это что, зависит от наших отношений? Если миру по нитке, если каждый по стакану воды, и каждый по фрукту, уже можно жить, правда? Он заинтересован в последовательном количестве, прежде чем они будут подносить ему что-то. Нет, ему это не нужно ничего. Ему не нужны ни наши деньги, ни наши фрукты. У него есть свои фрукты. И свои деньги, похоже. На самом деле, все деньги ему принадлежат. Мы пользуемся ими, конечно. Но не так, что нас выпрашивает, потому что ему чего-то не хватает. Он самый достаточный. Природа этой татвы такова, что ни в чем не нуждается. Но, есть одно но, ему нравится зависеть от своих преданных. Детей воспитывали, так? И есть время, когда вы просто ребенку говорите, и он делает, делает, делает. А потом однажды он скажет вам: так, мама, папа, теперь вы делаете вот так. Вы очень удивляетесь, и вам это нравится. Он уже соображает, все очень хорошо, прекрасно. Он будет теперь говорить, что вы должны делать. Все. Я помню, как мне бабушку уговаривали все, ну, то есть мои тети, моя мать, дочери. Ругали ее сильно, но я помню, потому что ей нужно было последний зуб вырвать. А у него был очень хороший зуб. Все уже выпали, этот был очень крепкий, хороший, она очень дорожила им. Но все дочери собрались и стали проповедовать, что пора этот зуб расстаться с ним. Ты привязываешься, зачем тебе нужен вообще? Ты ничего не можешь делать. Тебя вставят искусственные зубы полностью. И они добились своего, отвели ее, там насильно зуб этот вырвали, вставили, что искусственные зубы. То есть так происходит, что дети в какой-то момент времени начинают брать такую ответственность за своих родителей. И интересно то, что родители именно этого ждут. Что когда-то он повзрослеет и позаботится обо мне, этот самый ребенок, когда-то у него наконец мозги-то появятся. Но раньше мне спасибо никогда не благодарил, только вот капризничал. Но когда-то он же повзрослеет, он же поймет, в чем его обязанность и долг. И вот обязанность живого существа и долг – служить Господу. Господь надеется, что мы повзрослеем, когда немножко цветок принесем, плод, фрукт. Но только не нужно думать, что ему нужны наши фрукты или цветы, нужна наша любовь. Это наша забота просто. В духовном мире никто ничего не просит у Господа. Все исполняют только Его желания. В наших просьбах толку нет. Мы не знаем, что просить. Мы просим, получаем, потом сожалеем об этом. Зачем ты мне все гадал? Да ты ж просил. Но я-то глупый, а ты-то умный. Мало ли, что я просил. Ты-то мог понять, что мне это не нужно, правильно? Знакомит ли тебя? Мы всегда найдем причину, чтобы как-то его обвинить. И так плохо, и так плохо. А он без пристрастия. Это значит, что даже если плохой человек обращается к Богу, становится уже хороший. Да, да, да. Один человек спросил так про Павла. Вот вы говорите, негодяй, праведник, а если негодяй обратится к Богу? Прабхупада отвечает, ну тогда он не такой уж негодяй. Он уже не признается негодяем, если человек обращается к Богу. И это означает, Господь беспристрастен, и это означает, что мы должны учиться использовать свой разум. Свой разум. Уметь различать. Он беспристрастен. Он может нам дать то, что мы попросим. Он удовлетворяет желания всех живых существ испокон века, говорится. Но посмотрите, какие проблемы от этих желаний. Поэтому мы должны начать управлять своими желаниями. Иметь разум. Будхи-йога это называется. Вот что он ожидает. Я даю разум тому, кто занимается преданным служением. Он получает именно такой разум. Способность различать и получать то, что на самом деле ему необходимо для совершенствования. А он беспристрастный. Как Друпади в прошлой жизни хотела получить муж, совершала аскезу. Но она, когда увидела Господа Шиву, так обрадовалась своей удаче, что наконец желание исполнилось, что 5 раз сказала: дай мне муж, дай мне муж, дай мне муж, дай мне муж. Но я получила 5 мужей. Будьте осторожны в просьбах и желаниях, если вы общаетесь с Богом. Турваса Муни пришел к царю Кунти-Бходжи. Все царство чуть не разбежалось от страха. Дурваса означает, что он и плохой, и хороший одновременно, потому что он может либо проклясть насмерть, либо благословить до небес. Ну, вот такой неуравновешенный мистик. Очень интересно. С ним всегда интересные виды происходят. Мудрец. Вот такой характер у него. Потом, когда пришел в царство, и куда, в какое бы царство он ни пришел, все боятся страшно. Дурваса пришел, Дурваса, тут малейшая ошибка, и конец, ему царство будет. Он известен такими суровыми проклятиями. Знаете, был случай в Навадвипе, когда Дурваса мой сел медитировал в Навадвипе. И там ребенок какой-то жил, мальчик. Он смотрел на ту Дурвасу медитирующую, дядя какой-то бородатый сидит. Не шевелится, не двигается. И взял ему бороду и отрезал. Ради шутки просто. То ли волос выдернул. В общем, что там сделал такое? Проверить хотел. Что тут за... Он будет шевелиться? Он вообще проснется или нет? Ну, Дурваса это был, представьте себе. Дурваса открыл глаза, увидел этого ребенка. Станешь крокодилом! 100 миллионов юг будешь крокодилом. Все. Это ребенок. Чуть до плечи не потерял от страха, чуть не умер. Даденька, я ребенок. Какие-то суровые проклятия, вечно быть крокодилом. Ну что же такое? Столько юг. Как-то смягчитесь, я же прошу прощения, я же просто по глупости, по наивности детской это сделал. Да, хорошо, сказал вас, извини. Но я уже не могу отменить проклятие, тебя спасет сам Гауранга. Такое дал благословение. И когда Господь Читания явился, он сам пошел к этому озеру. Никто не знал, почему туда пошел. И стоял на берегу, и повторял святые имена. И тут крокодил и появился этот страшный, огромный. И все преданные видели, как он идет к Господу Читании. И думали, ужас какой. Махапрабху, Махапрабху, Махапрабху. Там крокодил. Он не обращал никакого внимания. И крокодил подполз и положил свою пасть на его стопы. И из его тела появилось это существо прекрасное, духовное. Поблагодарил его и ушел духовный мир. Дурваса Муни. И когда Дурваса Муни пришел к царю Кунти Бходжи, он подумал, что же делать? Как же не разгневать мудреца? Очень сложно. За даже маленькую ошибку можно поплатиться. И он подумал, ему посоветовали, у тебя дочь, ей всего там 14 или 13 лет. Пусть она ему служит. Ребенок, он же не будет проклинать ребенка. Девчонка. Ну, ошибется в чем-то, ничего страшного. Ну, Дурваса не проклянет ребенка. Давай, сделаем так. Никто не хотел близко подходить к Дурвасе, не послали Кунти. А Кунти была простая, но она не понимала могущества Дурваса Муни. Она просто ему служила. Но отец сказал, внимательно, это очень важный мудрец, пожалуйста, будь очень внимательным в служении. Никаких лишних слов. Изучи его характер, чтобы все, как он хотел, было. И Дурваса, он такой пример интересный. Он говорил, но дело по-другому. И Кунти приходилось предугадывать события каким-то образом. Не просто сказал, приду в 2 часа, готовь обед. И как же ты в 2 часа пришел? Нет. Он вообще мог не прийти. Но когда бы он не пришел, Кунти знала, чувствовала, и обед был горячий. Или он говорил, ну, уходил вечером, говорит, ночью это не приду. Значит, через несколько часов приходил глубокая ночь, возвращался, и Кунти уже ждала его, и все, не приходил было для омовения, и постели все остальное. Он сам был поражен. Откуда у этой девушки такой разум? Какой разум, какое служение? Она все чувствует, это великолепный слуга. Она великая преданная. Это великая личность. А посмотрел на нее, Васа. Прогрези все хорошие качества пробудила в нем. Он сказал, теперь проси, что хочешь. Я Дурваса. Любое благословение. Он говорит, ничего не нужно, я же не за благословение, я просто служу, и все, отец сказал. Я волю родителей выполняю, не надо ничего, я бескорыстный. Еще больше захотел Дурваса благословить. Если вы отказываетесь, то еще больше, наоборот. Ну, ты еще девчонка, ты ребенок, ты не понимаешь. Я сам дам тебе настоящее благословение. Я тебе дам мантру, при помощи которой ты можешь пригласить любого полубога к себе. Но не сказал, зачем. Он думал, что она поймет. Но она была ребенком, она не поняла. Ну, хорошо, мантру давай, если хочешь. Но он произнес эту мантру, она вошла в сердце Кунти и ушел. И Кунти она гуляла однажды там по лесам. Потом посмотрела на солнце, а потом вспомнила, о, солнце, это же Ивасван, бог солнца. Интересно, сработает мантра или нет? Ну, вам было бы интересно проверить, правда? Вот тут шутки уже плохи. Тут серьезное дело, с полубогами шутить нельзя. Вы не можете просто ради проверки устроить этот эксперимент. Где там полубог? Ну, появился, ну все, уходи. Все, и мне достаточно, да, все, можешь идти, ты свободен. Я просто хотел посмотреть на тебя. Нет, вы не можете так, это оскорбление. И Кунти именно совершил вот эту ошибку. И по ребячеству. Она встала, посмотрела на солнце, сложила ладони и произнесла вслух мантру Дурвасы. И Васвана Дерьма услышал Дурваса. Дурваса? Мантра Дурвасы? Кто там? Кунти. А, благослови, я должен явиться. Все полубоги сразу это заметили, его сам, когда собрался, экспансию выделил и пошел. Какое-то очень важное дело у него на земле. Раз он спускается сам, какая-то миссия. Мы ничего не знаем еще об этом. Интересно, что за миссия. И стали наблюдать, что там будет происходить. А там Кунти. Ой, боже мой, слепит кто-то тут. Я Асурья. Ты звала меня? Проси, что хочешь. Да ничего не хочу. Я просто попробовал мантру Дурвасы. Иди домой. Никаких проблем. Полубоги. Ха-ха-ха. Я вас вам, боже мой. Игрушка стала, как ребенка. Но я вас вам, полубог. У него другой разум. Но я не могу так просто уйти. Я должен оставить дар. Достойный. Это моя честь. Раз ты меня призвала, ты получишь сына от меня. Ой, что ты говоришь? Какого сына? Я не замужняя женщина, девушка, как ребенок. Как мое будущее, как репутация моего отца, о чем ты говоришь? Уходи, не надо никакого ребенка. Я просто по глупости это сделала, я теперь понимаю свою глупость. Вот за эту глупость ты должна теперь расплатиться. Ребенок будет. Но поскольку ты искренне просишь, ты останешься девственницей. Репутация твоя не пострадает. Он коснулся ее живота, и она потеряла сознание. Когда пришла в себя, ребенок был рядом. Сияющий, красивый младенец, покрытый золотым панцирем, и серьги были врожденные. Ненавистные, а врожденные серьги, врожденный панцирь. Ведь он по достоинству будет равен Богу Солнца по качеству. Но с этим ребенком Кунти не знал, куда идти. Домой я даже не боюсь с ребенком, к отцу. Она не поет это. Все, его отвергнет отец, и потом все, что будут говорить, все царство, оно будет беспокоиться, беспорядки придут в царство, репутацию поддержат лидеры общества, цари, царицы, их семьи, там должен быть идеальный порядок. И если дочь царя себе такого позволяет, то что будут делать подданные? Она была, я не могу вернуться с ребенком обратно в царство домой. Вот тогда она его сплавила по реке. В корзину, в реку, и Васвана сказал, не беспокойся, Кунти, я о нем позабочусь, сиди. Я знаю, куда он сейчас должен пойти, его судьбу. Я буду вести его лично. И в эту трагедию Кунти была всю жизнь. Карна, она знала, что это ее сын. Жизнь Карны трагична от начала до конца. Мы его воспитывали простые родители, он был сыном Бога Солнца. Можете представить, что такое? В кастовой системе. Его всегда унижали. Всегда унижали, потому что у него были качества кшатрия настоящие. Но ему не позволяли в руки даже брать оружие, потому что ты шудра, ты сын рыбака. Это не твоя каста, ты не должен это делать. Достойно наказание за, если ты будешь проявлять героизм какой-то. И это было очень трагично в жизни Карны. И Кунти страдала больше, чем он еще. А совершила просто оплошность, видите. Это один из эпизодов Махабхараты. Поэтому, когда мы общаемся с Богом, молитва ли это, медитация ли это, или служение, конечно же, очень важно следить за нашими желаниями в этом контакте. Прежде чем что-то просить, Прабхупада говорит, у Бога, сначала станьте смиренными. Нельзя в состоянии бунта, обиды или двойственности что-то просить, убей моего врага. А он равно ко всем, у него нет врагов. Не так, что не берут в руки автомат, оружие, и с нами Бог пишет. Но это не божественный акт. Сначала нужно развить качество определенное. Божественный акт. Прежде чем что-то просить у Бога, нужно обладать хотя бы смирением. Хотя бы усмирить свои желания, свой разум демоничный. бунтарский дух, который есть в человеке. Поэтому многие желания Бог не выполняет на самом деле. Их выполняет материальная природа. Очень важно понять, откуда мы получаем то, что мы хотим. От материальной природы или непосредственно от Господа? Что мы получаем от Господа непосредственно? А что мы получаем косвенно от Него? Он говорит, Бхагавад-гите, только одну вещь получает преданный от Него непосредственно. Дадами будьте йогам там. Разум. Разум — это дар непосредственно от Бога. А деньги, благосостояние, все остальное, он сам лично этого давать нам не будет. Материальная природа, если мы заслужим, получаем. Но если у кого-то разум, нужно ли ему просить денег? У кшатриев это очень разумный класс людей. Если ему будет протянуть деньги от милостыню, это оскорбит его. Он никогда не примет милостыню от вас. Что он кшатрий? Это унижение. Если человек разумен, он милостыню не принимает. Браман принимает милостыню. Потому что он остранен от всего, он зависит только от взаимоотношений. Но та милостыня, которая без любви и уважения, он тоже не принимает. Прежде он должен убедиться, что есть отношения, духовные отношения, не корыстные, какие-то материальные дружбы или любовь, а духовные, тогда в этом обмене он может принимать какие-то пожертвования в обмен на трансцендентные знания. Есть любовный обмен. Не так, что браман — это положение, которое просто принимает от всех пожертвования. Так он живет. Нет, никто ему пожертвования давать не должен. Нигде это не пишет, что мы должны давать пожертвования браману. Мы должны хотеть это делать. Нет такого закона, что должен отчислять какую-то сумму браману всем. Нет. Я это должен сам решать, сам это хотеть, потому что я уважаю эту культуру, поддерживаю эту культуру. Это моя добрая воля. Итак, браман живет, основываясь на милости Бога. И кшатрий тоже живет, опираясь на милость Бога. Бог ему дает разум, силу, смелость, отвагу. Действуй теперь сам. Не надо тебе просить милости. Ты должен сам все достигать. Карна никогда не просил милости, но все раздавал. Даже Кришна восхищался его благородством. Представь себе. Этот панцирь делал его неуязвимым, Исерги, от рождения. Никакое оружие не могло повредить ему. Индра пришел однажды к нему в образе брамана. И Карна, как кшатрий, это его природа. Он еще не знал, что он кшатрий, по-моему. Но природа была кшатрий. Он сказал, что хочешь, то сделай. Ты браман, я выполню любое твое желание. Если вы кшатрий, в этом ваша честь. Этот старец улыбнулся и снова обрел форму Индры. Ты бы обещал? Отдай панцирь и серьги. Карна увидел, это не глупец, это был Бог. Я дал обещание, я теперь должен это сделать. Но он сказал одну вещь. Ты полубог, и ты должен благо всем желать. Какое я благо получаю от этого? Ты не вредишь мне? Если ты просто вредишь, то это не приличит этому положению полубога. Я, конечно, должен платить обещание, но разве мое сомнение? И ты сказал, я тебе дам свое личное оружие, копье Амокха. Нет ничего, что не уничтожит это копье, но только один раз можно его использовать. После этого возвращается ко мне. Вот тебе во владение берешь это оружие. И Карна на глазах у Индры взял меч и отсек свой природный панцирь от тела, отделил и серьги и отдал ему. Весь был изуродован просто от этой страшной раны. Но Индра сделал так, чтобы не было никаких следов. У него было красивое тело после этого. Такой был обмен. Это был карма, он был кшатрием. Итак, кшатрий может добиваться в служении Богу, власти. В служении Богу он может это делать, потому что у него есть разум. Но если у него отсутствует разум, он добивается всего силой. Это агрессивное животное, говорится. Это агрессивное животное, которое руководствуется простыми животными желаниями. Нет, он должен руководствоваться желаниями Бога. Это разум. Дадами будь йогам там. Разумом можно понимать Бога, но тот разум, который Он дает нам. Его личная энергия — этот разум. Разум имеет божественную природу. И самое важное в этой практике – приобрести этот божественный разум, с помощью которого можно видеть природу Бога, Его действия, Его деяния и понимать их смысл тайны. Как здесь описано, не все имеют достаточно разума, чтобы видеть Его без пристрастия. Большинство людей обижаются на Бога, или обвиняют Его, или критикуют, или вообще отвергают. Большинство людей не имеют такого разума. И как же обрести его? Кришна говорит: «Патрам, пушпам, пхалам, тоям, фрукт, листок, плод, дай мне сначала». Сам говорит: «Дай мне, дай этот фрукт мне. Ты хочешь съесть? Дай мне сначала. Ты хочешь пить воду? Дай мне сначала. И у тебя появится разум. Я тебе отвечу разумом. Ты мне дашь просто фрукт? Бесполезный, собственно. Цветов, которых много, большой пользы нет. Но я тебе дам разум взамен этого. Если ты с любовью это сделаешь». Вот и все. То есть Кришна, он отвечает на любовь. Он беспристрастен, он руководится любовью. Есть объяснение, почему все-таки принимают сторону полубогов, а не демоны. Демоны не имеют любви к нему, а полубоги, они зависят от него. Вот по этой причине. Так же, как если ваш ребенок закричал, вы же бежите туда. Вы не думаете, ну пусть там как-то на улице подойдет, там людей полно. Пусть там кто-то остановится, наверняка кто-то там же есть на улице. Ну, кто-то позаботится, я пока тут лекцию слушаю, ребенок там на улице орет, пусть орет. Там же много людей, сейчас из окон услышат наверняка, что он орет, еще кто-то там, дворник там подойдет, может быть. Вы так не думаете, потому что он от вас, именно вас зовет, мать зовет, ни дядю, ни тетю. Поэтому вы лично должны подойти туда. Это не означает, что вы других детей не любите или не уважаете, но это такая ответственность, что он от вас зависит, и вы чувствуете, что вы особо должны играть эту, так сказать, эту роль особенного распорядочного ребенка. И также, если преданный, кроме Кришны, никого не знает, Кришна начинает брать за него полную ответственность. В какой степени человек предается, в какой степени вознаграждает? Беспристрастно? Беспристрастно. Продавец в магазине должен быть беспристрастный, верно? Вы можете ему вообще не нравиться как человек. Но если заплатили деньги, он должен дать товар. Так есть. Он не думает, какой-то противный человек пришел, мне не продам ему этот бриллиант. Не нравится, как он выглядит, что-то. Но если он деньги платит, все. Торг состоялся. Правда, все умеют быть беспристрастны каждому посетителю, правда, сейчас. Они служат каждому сейчас. Кто бы ни пришел, если деньги есть, они будут служить. Это примеры, примеры. Конечно, здесь в этом мире нет полного беспристрастия. Люди не могут быть на таком уровне. Это уровень Бога. Но очень продвинутые вайшнавы имеют также это качество. Они могут равно смотреть на слона, собаку, собакоеда, говорит, ученого брамана, одними глазами одинаково рассматриваются. На камень и золото одинаково смотреть. Они имеют эту способность божественную. И тогда, когда человек имеет такой разум, видеть эту татву неделимую, он начинает понимать, кто такой Бог и душа. Они тоже неделимы на самом деле. Они всегда вместе. Вы не можете это взять и разорвать. Это неделимо, дух неделим. Это тайна тайны. Всем кажется, что я отдельно от Бога существую. Нет, это неделимо никогда. Из-за иллюзии, из-за материальной природы мы так понимаем, так видим, отделенные себя от других, от Бога. Но на самом деле это просто иллюзия. Все находят покой в его теле. Все сейчас поддерживаются одним и тем же Богом. И все творятся одним и тем же источником. Всегда. И когда человек не имеет достаточного трансцендентного разума, он не может это видеть. Но когда обретает, картина проясняется. Трансцендентный разум – это не что иное, как способность контролировать собственному чувству. Так он функционирует. Пропадает пример. Когда ум успокаивается под влиянием трансцендентного разума, под контролем трансцендентного разума, гладь ума, как гладь воды, становится гладкой, без колебаний. И все становится видно в этом отражении. Как оно есть, без искажений. Это означает трансцендентный разум. И иногда нам нужно заглядывать в эту гладкую поверхность ума. Постоянно мы не можем, потому что мы взаимодействуем, у нас много обязанностей, наши волны ума искажают, захлестывают, но каждый день нужно внимательно воспевать святые имена, спокойно, уравновешенно, подлинно трансцендентного разума, заглядывать в реальность. Вспоминать. Потому что майя в конечном итоге заканчивается чем? Полным забвением. Как будто этого и нет. Как будто этого нет. Если в каком-то месте долго не были, для нас уже как будто и не существует, правда же? Но это не так. А только снова там появляется, снова ведь, ага, все, все реально существует, все это есть. Даже духовный мир, если мы никогда с ним не соприкасались, его как будто бы не существует. Но стоит раз соприкоснуться, но с трусами, нет, нет, есть, есть, тут написано, я вижу, есть такое. Это опыт. Ежедневная практика такова, что мы заглядывали в эту гладь ума. И видели вещи, как они есть на самом деле, через вечность. Тогда сможем осознать это величие без перестрастия абсолютной истины. Что бы он ни делал, говорится, все абсолютно благо. Любую вещь, которую он делает, приносит абсолютное благо всем. Харе Кришна, какие будут вопросы по теме?
Все же знали, что он не был сыном личным. Они же знали, что Граша, он усыновил. Да? И почему же его все равно, несмотря на его качество личное и атрибуты все, такие царские? Да?
Это знали великие астрологи, но они не распространяли, это было тайно.
Это же видно.
Да? Да, но они неизвестны. Люди не знали, откуда что это. Мы не знаем, откуда эти благословения. Потому что великая личность не может жить без известности. Можете огонь спрятать какой-нибудь мешок? Но вот с Карной что-то подобное происходило, тем не менее. У него очень сложная судьба. Великие качества, и он должен был быть скрытым. Причина, почему Карна попал в это положение?
При том при всем, он Кришну же тоже признавал, и очень.
Карна сочетал в себе очень интересные как бы качества, великие, одновременно он имел непокорный нрав. И я не знаю, кем он был в прошлой жизни, не помню. Кто-то говорил когда-то, но я не помню. Но его отношение с Кришной, это проявляется его характер. Потом, позже, Кришна ему откроет всю эту тайну. И Кунти откроет эту тайну, что он сын Кунти, он старше среди пандавов. Царство ему на самом деле принадлежит. И Друпади, который мечтал, тоже может быть его супругом. Он все мог получить, но он не мог уже. Он не мог получать милостыню, потому что он себя отрезвлял с этой ролью кшатрия до конца. Даже от Кришны не мог получить. Ему сказали, но если сам Кришна говорит, ты можешь это сделать. Тут нет греха, потому что он всеблагой. Я не могу принять милость. И он не мог простить Кунти за то, что она его отвергла. Очень такая драматичная, трагичная жизнь у Карны. И когда он ушел, Арджуна все-таки убил Карну на Курукшетре. Кришна сказал, говорит, очень благородная личность только что ушла. Но Карна сказал, что я... Кришна, в следующей жизни тебе все равно приду. Карна так сказал. В этой жизни я не смогу. Я связан обещаниями, перед Дурьотханой и прочее. Я уже должен до конца оставаться тем, кто есть. Он не хотел бросать тени на Кришну, на кого? Благородного. И он знал, что он погибнет. Великий человек. Но он показал удивительный пример отношений также. И он сказал, что в следующей жизни я к тебе лично приближусь. Я достигну этого, в этой жизни не могу. Вот еще такие сложные отношения с Кришной. Даже когда мы лицом к лицу его видим, у нас могут еще сложные отношения с ним. Такова сила иллюзии. Пандавы, они уже были освобожденными душами. Гопи тем более. Никакие условия не сдерживали, чтобы общаться с Кришной. Никакие. Они всем пожертвовали. Но Карна, он был кшатрием, он отрицался с этим благородством, с этими качествами, с этим могуществом. Был соперником Арджуны всю жизнь. Он хотел убить пандавов на Курукшетре. Но Юдхиштхир он не мог убить, ведь он полубраман, полукшатрий, как я на него руку поднимаю. Он победил его в сражении, но отпустил. Дарьотхана злился страшно на Карну за это. Но Карна ничего не боялся. Даже когда все кшатри бежали с поля боя, бывали случаи, когда страх охватывал армию. Карна ни шагу назад не отступал. Он спокойно продолжал сражаться. Они были все дети Кунти, дети полубогов. Но он до конца дошел в путь, прожил.
Был же такой случай, когда полубоги напали на Дурьотхану, ну, когда он там свои пастбища, ну как стадо коротко паста, ну как они пику там устроили, и как раз он убежал. И Дурьотхану все это так.
А, это другое. Не путайте, да, не раз они бегали там. В таких вот потасовках имеется в виду. Когда вы деретесь, там кто-то третий появляется, вы разбегаетесь. Это не война, это просто потасовка. Вот это была такая потасовка. Не за честь мундира, там просто потасовка случилась. Это другое. Не путайте, это с битвой какой-то там, военные действия. Это было мирное время потасовка. На пикнике случилось. Это не опозорило их, просто от ситуации они убежали. В битве вы не можете убежать. Когда битва, война, вы не можете убежать. Это не потасовка, это не мирное время.
А вот мы знаем, что Юдхиштхира, он олицетворяет собой правдивость. И когда они жили в царстве царя Вирата, то они, собственно, обманули Вирату, сказав, что, ну, представившись не теми, кто они есть. И тем не менее, это не засчитывается как обман. То есть, когда Юдхиштхира обманул на поле битвы, сказал, что умер сын Драмачари, то есть это как бы засчиталось, да, как Адхарма. Но тем не менее, когда они обманули Вирату, это не считается. Засчиталось.
Это были условия изгнания. Они честно выполняли условия изгнания.
То есть это входило.
Это честно. Честно нужно было выполнить условия изгнания. Их могли бы обнаружить. По условию их могли бы обнаружить. Если обнаружили бы, еще 12 лет добавлялось. Да? Поэтому их долг был быть необнаруженным. Тогда пандавы собрались, 12 лет проходит, 13 год в изгнании нужно прожить, ровно год, неузнанными. И стали спрашивать Юдхиштхиру, ты вообще на что надеешься, дорогой братец старший? Вот скажи мне, кто нас не знает в мире, пятерых пандавов, царских сыновей вообще? Все Перина знают хорошо. Скажите, как можно не узнать Пхимасену? Ладно, на других можно как-то переодеть, перекрыть, то Пхимасену, только один вид, понятно, что это Пхима. Он человек, гора вообще. Куда вы его спрячете, как вы сделаете неузнанным? Все сомневались, Юдхиштхира, ну, полный проигрыш, мы сможем быть неузнанными 13-й год. Как мы приняли вообще такие условия? Это навечно будет наше изгнание. Но Юдхиштхира был очень мудрым, он знал, как это сделать. Это секрет, нельзя говорить. То все вы начнете пользоваться этим. Ну только для ломатой воды расскажу. Я забыл на Все должны спрятаться за свои тайные желания. Тогда вас не заметят. Вот почему, когда вы общаетесь с каким-то человеком, с любым, вы не замечаете в нем ничего странного. Человек как человек, правда же? А почему, когда пародист копирует этого человека, вы сразу замечаете, он такой странный. Он так вот говорит, вот так вот, он говорит очень необычно. А когда он сам лично действует, вы не замечаете этого. Как он так спрятался? Там душа, она спрятанная. Таким вот за эти врожденные качества. То те качества, которые усвоили, становятся вашим покрытием природы. Вас не узнают. Вот они владели таким искусством. Для этого нужно было проявить свои внутренние недостатки наружу. И вот Иштира, он любил азартные игры, хотя бы правда любцем. Но у него был один недостаток, он был пристрастен к азартным играм. И как же он спрятался? Он стал обучать азартным играм царя Вирату при дворе. И поскольку это настолько соответствовало его желаниям, его природе, что царь Вират не мог получить эту Ютиштира. С вами в кости играет, учится, как обманывать там и прочее, прочее. Кимасена, он был таким воином и прочее, великим, но он любил есть. Он без этого не мог жить просто. Он на кухню пошел. Ну, какой большой повар, ну, как интересно, правда, да? Его никто не заметил, что это Кимасена. А Арджуна научился чему? На райских планетах его учили танцам с небесными там танцовщицами. Это соответствовало его природе. Индра знала об этом, что ему нравится Арджуна. Он дал ему, как сыну, эту возможность там танцевать с райскими танцовщицами на райских планетах. Он научился этим божественным танцам. Он стал обучать танцам при дворе всех девчонок. На этот год он стал евнухом по проклятию, и он безопасно общался с ними. И никто не мог понять, что Арджуна, вот этот евнух, танцор. Представьте себе. В течение года так происходило. Никому в голову не могло прийти. Но когда окончился этот год, и на царство Вираты напали, потому что Дурьотхана уже стал догадываться, что там Пандавы. Они устроили эту битву показательно, чтобы они проявились. Но они просчитались в расчетах. Не точно читали. Потом Бхишма сказал об этом, что вы ошибку совершили. 13 лет уже прошло. В это время уже Арджуна перестал быть евнухом, взял свой лук, вышел один, разогнал всю эту армию. Тогда все поняли, это Арджуна, вот все, мы тебя нашли. Вот в этом был план, сработал. Но Бхишма сказал, нет, вы просчитались в расчеты Дурьотхана. Это было уже конец 13-го года. Пандава свобода. Еще?
Просто как раз вот то, что принцип правдивости, он связан с азартными играми, да? И как царь справедливости Дешкира, будучи защитником справедливости, у него был такой недостаток. Как это может быть связано?
Недостаток означает то, что вы должны контролировать. Царь не сразу, вы видите, почему? Не недостаток, а разум важен. И разум нужен для того, чтобы контролировать недостатки, материальную природу, которая у нас есть. У каждого есть какое-то материальное желание в сердце, особое. И для чего нужен разум? Чтобы исполнять это материальное желание постоянно, чтобы контролировать его. Вот Юдхиштхира вел себя так, что никто не мог видеть ни одного недостатка в нем. Даже жена Драупади не могла найти в нем никаких недостатков. Хотя множество раз ее обвиняли в силу того, что были несчастья происходили. Он оставался незапятнанным, он отвечал на любые вопросы, и все понимали, Юдхиштхира не человек. Нет, это не человек, как с ним вообще можно разговаривать? Он вообще он говорит, ты страстный ко всем, это не человек. Он похож на проявление какого-то бога, Драупади было. Никто не мог видеть недостатка, потому что такой великий разум. Вы думаете, у кого-то нет недостатка в этом мире? Не думайте так, пожалуйста. Не идеализируйте материальный мир. Здесь у всех воплощенных обязательно есть какой-то недостаток. И какая-то своя боль. У каждого в сердце будет жить всю жизнь. Но вы не сможете этого избежать. Это материальная природа. Давих, Еши, Гуна, Мои, Мама, Моя. Ее трудно преодолеть. Она всегда будет о себе напоминать. И поэтому, Кришна, я тебе дам разум, и ты выйдешь под ее влияние. И вот на примере пандавов мы видим это. Через какие они прошли испытания великие, и они стали лучше, лучше, лучше с каждым разом. После всех испытаний они становились еще лучше, еще чище. Все более прославляемы. Вот так человек должен жить, как по такому примеру. испытания, но вы не должны становиться хуже в испытаниях. Не должны опускаться до критики и проклятий и обвинений Господа. Нет. Наоборот, нужно становиться все более и более преданными. Это путь святости. Вот это прославляется. Остальной путь бесславный. Даже позорный.
Вот Аиндра по-другому воспевал святые имена, да, Прабхупады, но самый лучший. Он говорил, что Кришна говорит, что Бхагавад-гите, что оставь все религии, все оставь, просто воспевай святое имя. Да? И как бы получается, что он говорит, что Юга-дхарма — это санкиртана, харинама санкиртана. Получается, нет необходимости в варнашрама дхарме. Просто воспевать святое имя.
Мы должны опираться на Шрилу Прабхупаду в этих вопросах. Например, у Господа Чайтаньи, который установил Юга-дхарму, санкиртану, был такой преданный Шивананда Сена. Чем он занимался? Он организовывал фестивали. Он зарабатывал деньги, он богатый был. И организовывал фестивали. То, что мы тоже делаем сейчас. Но можно сказать, но это не Юга-дхарма, а организация, деньги, фестивали, вот эти все там снятие помещений, все остальное. Юга-дхарма — выходить на улицу, как точно, не петь громко. Все, что связано с Юга-дхармой, служит, также относится к Юга-дхарме. Если Юга-дхарма воспевать, то почему вы едите? Это не Юга-дхарма. Почему вы спите? Не Юга-дхарма. Не спите, не ешьте, воспевайте, пока не умрете. Это Юга-дхарма? Если быть принципиально в этом вопросе, то вы должны оставить все сарва-дхарму, все оставить. Но вы одеваетесь неплохо. Вы должны все это оставить. На машинах едете, что это такое вообще? Это не Юга-дхарма? Не, ну поскольку вы это используете все в служении, это все также часть Юга-дхармы. Варнашрама-дхарма также будет служить воспеванию санкиртана-яги. Не наоборот. Если мы хотим, чтобы санкиртана-яга служила варнашрама-дхарме, не очень правильно. Варнашрама-дхарма должна служить воспеванию. Тогда все оправдано. Прабхупада установил GBC, представьте себе руководство, зачем, если Юга-дхарму воспевает. Заходите в кабинет президента, он воспевает. Заходите в бухгалтерию, там тоже все воспевают. Деньги не считают вообще. Никто не работает, потому что все богаты, все воспевают. А как будем жить дальше-то? Поэтому материалисты что говорят? Вы живете за счет других. Вы, конечно, поете. И вам хорошо, с барабанами вы веселые, все. Но вы за счет жены живете, которые не воспевают. Мы-то работаем. И мы вам даем все эти вот производства, мы делаем, поддерживаем. А вы-то за счет нас живете. Преданные хорошо устроились. У нас Юга-дхарма. Трансцендентный разум получили, все ясно. Так тоже можно жить, с таким рассудком тоже можно жить. Но уж хотя бы не противопоставлять эти вещи другим. Хотя бы уважать и других тоже нужно людей. Если уж у меня такое понимание, ну ладно, ну, живи, пой, Хари Кришна, ешь просад. Никто тебя не отнимет просад, пожалуйста. Но тогда уж хотя бы других не критикуй. Те, которые все-таки работают и воспевают, и то, и другое делают. Не так, что мы приходим в гости к людям, которые работают, нас приглашают, просад готовят. Там раз в неделю они тяжело трудятся, чтобы преданных накормить. Мы едим, потом говорим, это не Юга-дхарма. Это сплошная майя, чьи уходят с этой домой. Мы должны прославлять таких людей тоже за их служение. И должны быть взаимно. Вот это Юга-дхарма. Мы надеемся, что в процессе воспевания все наши духовные качества, разум возродятся. То есть постарайтесь, чтобы все эти качества и знания возродились, эти отношения духовные изначально. Кстати, храмы тоже закрыть нужно. Это не Юга-дхарма. Поклонение божествам не Юга-дхарма. О, я даже не подумал об этом. Надо закрыть. Говиндас – это не Югадхарма. Прасад – не Югадхарма. Только Харирнама. 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 Никакого прасада. Никакого прасада. Никакого прасада. Никакого Говиндаса. Никакого Говиндаса. Никакого. Трижды была повторена. Так что Говиндас закрываем. Ферму закрываем. Бранд закрываем. В квартирах тоже жить не нужно, это не Югадхарма. Всем на улицу воспевать. И что дадут, то и будете есть. И там, где спать придется, будете спать. Уж кто как. Господь уж сам позаботится. Так понимаете, о чем речь? Сейчас всегда можно упрекнуть нас всех в чем-то. Потому что мы пользуемся материальной энергией. Но Бхаджитан Сарасвати разбил все эти иллюзии. Он летал на аэропланах. В автомобилях, саньяси. Ну, сейчас это уже привычно, что все саньяси летают на самолетах и ездят на хороших машинах. Но в то время никто не мог понять, как это возможно. Саньяси на автомобиле. Еще фрак один, не знаете. С тростью. Шок вообще все. Саньяси должен путешествовать на воловьей упряжке. Какой автомобиль вообще? Послал своего ученика в Америку проповедовать через океан. Саньяси не должен пересекать океан. Но Бхаджитан Сарасвати сказал одну вещь всем, кто критиковал. Я вас пришел научить одному, как можно все занять в служении Кришне. Вот это Санкиртана. Она все займет в служении Кришне. Когда мы проходили по Лой-базару с Харинамой, во Вриндаване, Лой-базар — это место торговли, базар активный, там торговли, там лавки, там то, там другое. И мы с Харинамой проходили большой. Лавки не закрывались. Просто продавцы выносили нам пожертвования. Разные напитки, зерно, молоко. Засыпали нас просто с головой, сладостями. Вот так все занимается Санкиртана Яга. И мы благодарны людям, что они откликаются на Санкиртана Ягу и участвуют по-своему тоже. Приветствуют это. Не запрещается думать, как ты думаешь. Нет, если ты так думаешь, это, возможно, твой путь, твоя дхарма. Только воспевать, только воспевать. Возможно, ты всего отречешься через несколько лет и будешь только воспевать. Это тоже прославляемо. Просто задал вопрос? Ну, я просто ответ даю. Все. Это не только твой вопрос. Но и задавали подобный вопрос, когда читали книги какие-то, вот, или соприкасались с Индра Прабху. У него такая позиция есть. Но он отрекся от всего и воспевал всю жизнь. Да. Это хороший пример. Но не означает, что все другое нужно отменить. Конечно. Шрила Прабхупада ки джай.